Святейший правительствующий синод тотчас после учреждения своего столкнулся с правительствующим сенатом и разными сильными особами. Синод подал жалобу царю. «Изволил Ваше Величество установить духовное соборное правительство с такою властью, что всем и духовным, и мирским людям, указав его во всем под великим наказанием слушать и быть ему в действиях своих важну и сильну, но в самом начале его действий являются уничтожение и противность, а именно, передано нам дело князя Долгорукова Салтыковым, и мы послали князю Ивану Федоровичу Рамадановскому, чтобы отправил в синод содержащихся в Преображенской канцелярии под арестом дворовых людей Салтыкова. Послан указ Вашего Величества за руками всех коллегиатов. Но этот Вашего Величества указ Рамадановским уничтожен, и не только требуемого исполнения лишен, но, как неважный, прислан к нам обратно. Если это оскорбление останется без сатисфакции, то и прочим еще большее подастся к презрению смелость, и данное духовному правительству власть не будет иметь достойного действия и очень будет неважна. По пунктам, собственную Вашего Царского Величества рукою определенным, церковные вотчины должны быть в управлении духовном, как были в монастырском приказе, а теперь по определению сената велено им и служителям их быть под судом юстиц-коллегии. По всемилостивейшему определению Вашего Величества духовное правительство от прочих коллегий отменено, равно как сенат, и ежели быть по сенатскому ныне определению, то он им вотчинам и их служителям прежней от мирских властей утеснение будет. На это Петр отвечал собственноручно. «Определю по приезде, а однако ж видится, что инако нельзя. Понеже ведение вотчин у вас определено для поборов и между ими расправы и тому подобного, дабы в лучшем охранении были. А чтоб с посторонними случающимся делам всем быть у вас, чаю невозможно, понеже при таких делах казни и наказания бывают, чего вам подписывать невозможно, одному светскому вручить нельзя». Другое, что столько будет хлопот, что настоящего вашей должности дело управить будет неколи, которые без иных дел великих трудов и времени требуют, к тому ж крестьяне и служители суть равные, где бы ни были. Далее синод просил. В сенатском приговоре определено, что быть в синоде тем секретарям и подьячим, которые не удел, вследствие чего определяются такие, которые уже к делам негодны, которыми не только такого важного и великого дела, но и легчайших дел управлять невозможно. В том же сенатском приговоре определено, чтоб синод довольствовался дьяками и подьячими монастырского и патриарших приказов, архиерейскими и знатных монастырей. Но из этих мест лучшие приказные люди разобраны уже давно к делам в коллегии и в губернии, оставлены только негодные. На это Петр отвечал, которые секретари и подьячие против всего желаются, и что он и не в сенате, ни в коллегиях, но у других дел, и таковых без спору отдать в синод духовный. Синод просил духовные персоны до определения духовного правительства, по разным касающимся до них делам, браны были в разные канцелярии и приказы, а отныне дабы Вашего Величества всемилостивейшим указом повелено было – чтобы до духовных персон не касалось по оговорам, производить следствие о том в духовном правительстве, пока кто-нибудь из них не должен будет подвергнуться розыску гражданского суда, дабы иногда безвинные не страдали злодеями в темницах. А ежели какая-нибудь духовная персона взята будет в явном злодействе, то следовать в гражданском суде и только для снятия чина присылать в духовное правительство по-прежнему. На это был ответ. На которых оговор какой будет, кроме тяжких государственных дел, в каком партикулярном злодеянии, таких отсылать к синоду против всего пункта силы, пока онные до гражданского суда приличны будут, а самим не брать в коллегии или где Индии и не держать, и должен каждый челобичек в злодеянии на духовных нигде Индии бить челом, только в синоде сие разумеется убрание, бою, краже и прочих тому подобных дел, а не о тех, которые тяжебные дела, которым сами себя духовные привязали, Яко какая покупка, промыслы, откупы, торги и прочее тому подобное, ежели где определено, всем там и на духовных бить челом, например, в иностранных торгах в коммерцколлегии, во внутренних торгах и промыслах, откупах в камерколлегии и прочее тому подобное. Синод просил, о требованиях духовного правительства в Сенате бывает доклад как о партикулярных делах по реестру, отчего происходит в духовных делах замедление и остановка. Просим, чтобы дела духовного правительства предлагались к резолюции немедленно, мимо реестра. Ответ. О духовных делах надлежит прежде всех коллегийских дел, первые по наших указах, слушать и решить. А что касается до внешних дел, то по реестру с прочими яко партикулярные. Сенат рассердился на Синод за подачу царю этих пунктов. Он писал в своем видении Синоду. «Велено подьячим в Синоде быть, которые не удел. К тому же определено взять монастырского и патриарших приказов, архиерейских и знатных монастырей диаков и подьячих, ведая, что тех мест помянутыми служителями удовольствоваться могут, а те, которые требованы из Синода по реестру, поименно, не определены для того, чтобы тех дел, у которых они обретаются, не остановить к повреждению интереса. И если бы тем определением духовный правительствующий Синод был и недоволен, и о том бы надлежало опять писать в Сенат, не трудя тем царское величество». Получив от царя позволение взять секретарей подьячих, которые хотя и удел, но не в коллегиях, Синод взял к себе канцеляриста Корнышова, который находился при постройках на Котлине острове. Но постройками заведовал Меньшиков. Не давши знать в Синод, он велел схватить Корнышова и привести на Котлин остров, где избил его жестоко. «Такими неумеренными поступками, — писал Синод царю, — благорассудно установленное от вашего величества духовное собрание, которое всем повелено почитать за важное и сильное правительство, уничтожено». На первых же порах Синод должен был жаловаться на астраханского губернатора Волынского, который взял насильно в астраханском Троицком монастыре каменные кельи, где жили старцы, и поместил в них канцелярии, велел взять 6 келий кладовых и положил в них свою кладь, приказал сломать монастырские каменные ворота, караульную каменную келью, деревянную конюшню и разбросать монастырские оградные заборы, наконец отрезал монастырскую землю под площадь. Деятельность новоучрежденного синода высказывалась не в одних этих спорах. Он разослал указ, чтобы священники отвращали своих прихожан от богопротивного обычая обливать водою и купать в реках и прудах тех, которые не бывают у заутренней на святой неделе. Причем иногда люди тонут, обливаемые с просонья и с похмелья, лишаются ума. Наконец, тут же воспоминается мерзкий идол Купало. Мы видели, что во второй половине XVII века русская церковь перестала смотреть на католиков как на некрещенных, перестала требовать перекрещивания их при переходе в православие. При Петре с разрешения Константинопольского патриарха перестали требовать перекрещивания от протестантов. После этого сделан был третий шаг. Синод издал послание к православным, в котором доказывал, что браки с иноверцами позволительны. Это послание вызвано донесением капитана Василия Татищева, отправленного в Сибирь для горного дела. Он писал, что шведские пленники охотно приняли бы русское подданство, если бы им позволено было жениться на русских девицах без перемены веры. Но так как многие из них поженились, но потом за разностью веры жен у них отняли и выдали за других, то они не хотят вступать в русскую службу, потому что своей веры женщин достать не могут, а русских за них не выдают. Для увеличения церковных доходов, которые могли бы быть употреблены для бедных, постановлено, что продажа свечей производилась от церквей. На деньги от этой продажи выручаемые построить везде при церквах богадельни для больных нищих. Для заведования церковными доходами учреждены были церковные старосты, избираемые прихожанами. Надобно было приступить к учреждению в Петербурге специального духовного училища. Феофан Прокопович подал об этом свое мнение. «Мой совет – не принимать мальчиков свыше 10 лет, потому что в таком возрасте дети еще не очень обучились злонравию, и если обучились, то не окрепли обычаям, и таких нетрудно отучить, также бунтовать и бежать прочь не могут еще. Академии великой и свободной делать еще не советую. Когда Бог благословит отроческий дом сей, тогда от числа наученных в нем явятся изрядные учители, которые возмогут и великую академию учить и управлять. Не каких-нибудь, но изрядных и свидетельствованных учителей надобно, которых призвать бы из академий иноземных со свидетельством знатных школьных и гражданских властей. Не надобно опасаться, что они детей наших совратят к своей богословии, потому что можно им артикулами определить, чему они должны учить, и надсматривать, не преподают ли чего нашему исповеданию противного. Пусть преподают они только учения внешние, языки, философию, юриспруденцию, историю и прочее, а не богословские догматы, которым ученики будут учиться у единоверных учителей. Если не опасаются господа русские посылать детей своих в академии иностранные, где учителя свободно свои мнения предлагают, то для чего бы опасаться у нас, где они артикулами и надсмотром связаны будут? Но к начатию учения можно будет приискать и между нашими людьми. Желаем Его Величества милостивого соизволения просим, да прозван будет дом сей «Сад Петров», или иноземским наречием «Петер Гартен». В то время, когда в Великой России повсюду шли коренные преобразования, Малая Россия разложением своего старого быта торопила дело приравнения своего к Великой России. Несмотря на постоянное присутствие при гетмане министра Государева, доносы продолжали зреть на малороссийской почве, взрытой шатостью и недавними изменами. Не поладит гетман с каким-нибудь сотником, и сотник донесет донос на гетмана киевскому губернатору князю Дмитрию Михайловичу Голицыну, о котором было известно, что живет не согласно с гетманом и смотрит на него подозрительно. Еще в 1710 году коробский сотник Логвиненко донес Голицыну, что запорожские колодники говорили провожавшему их Есаулу Шепелю, будто гетман Скоропадский писал Орлику, чтоб тот своими запорожцами держался как можно долее при противной стороне. Логвиненко приводил свидетелей рассказам Шепеля об этом. Тот же Логвиненко доносил, что бывший дворецкий Орлика, бурмистр Гроевский, сказал в Коробской ратуше: «Мы с сотником Безносом пили за здоровье Орлика». И Безнос и говорил: «Орлик в бендерах гетманом, и надобно думать, что будет скоро опять у нас паном». Голицын дал знать об этом в Москву. Правительство, обеспеченное пребыванием в Глухове при гетмане министров государевых, не ждало или не боялось измены Скоропадского и при наступавшей войне с Турцией не хотело возбуждать неудовольствие гетмана и волнения на Украине. Головкин ответил Голицыну, что выслал в Москву Логвиненко со всеми людьми, прикосновенными к делу Граевского и Безносова. Но свидетелей рассказа Шепеля не высылал, потому что запорожцы, говорившие о переписке Скоропадского с Орликом, казнены, и потому производить следствие нельзя. Гетмана Головкин старался успокоить насчет нерасположения Голицына, писал: «Я писал князю Голицыну, чтобы он ни из каких городов и мест регименту вашего никого не велел брать, не списавшись с вами и без согласия вашей вельможности. И ежели случится какое дело государственное, то делал бы согласно с вами. Указов ему к вашей ясной вельможности писать не велено. Как мы видим, что у вашей вельможности с воеводу и киевским не согласна. Однако ж царское величество на вашу верность есть благонадежен, и безосновательным никаким доносом поверено не будет, в чем изволите, вельможность ваша, быть надежен». В Москве бурмистр Граевский рассказал, как было у него дело с безносом. «В прошлом, 1710 году, пришел ко мне в корчму бывший коруповский сотник Кондрат Безнос. Спросил меду. И мы пили мед вместе, только не были гораздо пьяны. И говорил мне Безнос, чтобы я был к нему ласков. Я отвечал: «Теперь, когда ты, Безнос, уже не сотником, то желаешь моей ласки, а когда был сотником, то ходил надувшись и на меня не смотрел». Безнос мне сказал: «Когда и ты был у Орлика дворецким, то также был надут и мало на меня смотрел». Я ему сказал: «Если б Орлик не изменял, то добрый был пан. Сколько я ему не служил, лихого слова от него не слыхал». И Безнос мне сказал, что большое приятство от Орлика имел и сотничество через него получил. Говоря это, мы оба пили за Орликово здоровье и, выпивши, разошлись. Граевский и Безнос были наказаны за свои непристойные слова и отпущены домой на Украину. Правительство отстранило донос Логвиненко на гетмана, сослало в Архангельск знатного казака Забелу, старавшегося выставить в подозрительном свете поведение Скоропадского. Но доносы продолжались, и в мае 1713 года гетман писал Головкину, что объят размышлением. От начала гетманства своего имеет несносные скорби от злобных и безбожных клеветников, не только мирских, но и духовных. Канцлер по-прежнему уверял его, что царское величество о верности его довольно известен. Скоропадский по характеру своему был мало опасен, но могли быть опасны полковники. Фельдмаршал Шереметьев в начале 1713 года писал о необходимости переменить четырех подозрительных полковников – Стародубского, Лубенского, Нежинского и Прилуцкого. Головкин отвечал ему: «Ваше сиятельство, об них уже давно были сведомы, а в бытность свою здесь прошлого лета царскому величеству не доносили и после не писали. А теперь при наступлении кампании, в ожидании неприятельского прихода, переменить вдруг четырех полковников видится непристойно и небезопасно. К тому же не знаем заочно, кого на их место определить добрых и верных». Кроме подозрительных полковников, беспокоило правительство сильное неудовольствие в низшем слое малороссийского народонаселения. Изменничий гетман Орлик писал крымскому хану, что малороссийский народ, приведенный в отчаяние московским тиранством, ждет его Орлика как избавителя. Малороссийский народ действительно терпел много, только не от московского тиранства. Стольник Протасьев, остававшийся при гетмане в качестве министра государева, писал Головкину в 1714 году, что черный народ сильно отягощен своими полковниками и сотниками. Крестьяне и казаки беспрестанно на них работают, мельницы строят, сено косят, домы в городах и на хуторах строят, да кроме того на ратушские расходы бывают беспрестанно денежные поборы. Протасьев писал также, что полтавскому полковнику Чернику нельзя долей оставаться на своем месте, потому что, кроме всякого своего непостоянства и легкомыслия, он не просыпный пьяница, а полтавский полк ко всяким шатостям других полков склоннее. Полтавская старшина просила гетмана, чтобы быть у них полковником Василию Кочубею. Протасьев с своей стороны писал, что надобно Кочубею дать это место. Пусть, смотря на это, и другие служат царскому величеству так же верно, как отец Кочубея. Василий Кочубей, хотя и молод, но человек изрядный и умный, а в полтавском полку такой верный человек нужен.